Однако еще в 19 веке случилось то, что должно было произойти. Был создан целый пласт русской философской мысли, которая дала почву для, собственно, оформления идей русского мира, хорошо известного теперь не только нам и нашим соседям, но и западным партнерам. Русская философия, подчеркнем это особо, концептуально и содержательно отличалась от западной. От романтического подхода западных коллег наши философы довольно быстро пришли к патрологическому, духовическому подходу. Миссия России – православие, а ее историческая задача – освобождение мира от одностороннего развития, навязанного западной цивилизацией. Очень напоминает и нынешнее положение дел, не правда ли? По крайней мере, мне бы хотелось, чтобы напоминало. Потому что сегодня мы снова сдаем экзамен на право именоваться русскими людьми, русской нацией, народом. Когда 31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин вдруг объявил об отставке, в своем обращении он, помимо прочего, сказал:
«Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть серого, застойного, тоталитарного прошлого, светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, что чуть поднатужимся и все одолеем. Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным».
Риторика и ход мысли, к сожалению, показательные. Именно так все и представлялось, да и до сих пор некоторым представляется. Серое, застойное, тоталитарное – это все советское и консервативное, лапотное, запойное и пролетарское. Богатое и цивилизованное – все, что связано с Западом. Европа, США, пепси-кола, прогресс. Стремление войти в сообщество или даже больше причаститься, стать частью западных держав, увы, довольно симптоматично и было распространено у нас, увы, издавна. Мало кто хотел идти неровной русской дорогой. Однако еще в 19 веке случилось то, что должно было произойти. Был создан целый пласт русской философской мысли, которая дала почву для, собственно, оформления идей русского мира, хорошо известного теперь не только нам и нашим соседям, но и западным партнерам. Правда, и сейчас не все понимают, в чем величие и масштаб русских философов. Некоторые считают их подражателями зарубежных коллег, вторичными, несерьезными, мол, Шопенгауэр, Ницше, Гегель, Шеллинг, Фихте, Фейербах – это вот настоящая философия. А Бердяев, Соловьев, Ильин, Розанов – нечто такое посконное, даже вторичное. Ну, посмотрим, что там у нас. Чтобы не выдавать желаемое за действительное, скажем сразу, русская философия имела связь с западной философией, конечно же, как и русская симфоническая музыка, и русская литература, и русский балет, и русский кинематограф. В этом вообще ничего удивительного нет, потому что Запад – это не какая-то там отдельная страна, там много стран, и многие друг на друга повлияли. И мы на них влияли ровно так же, как и они на нас. А на нас и на них влияли Рим и Византия. А на Рим и Византию влияла Древняя Греция. Так что, грубо говоря, тут все вторичны. Особенно Америка, Канада и Австралия, потому что они позже к этим процессам подключились. Итак, влияние было, зависимости не было. Была в самом высоком смысле независимость. Это нужно понимать, если есть серьезное желание размышлять на эти вот темы. Русская философия, подчеркнем это особо, концептуально и содержательно отличалась от западной. От романтического подхода западных коллег наши философы довольно быстро пришли к патрологическому, духовическому подходу, то есть основанному на культе духа, богословии и уникальном знании отцов церкви. Если западный образец цельности – это гармония всех сил духа, разума, воли, веры, любви, то патристический подразумевает подчинение чувства и разума духу, как воплощению божественной силы в человеке. Именно поэтому славянофилы и русские философы и погрузились в контекст нашей православной культуры. Собирали древние летописи, переводили творения отцов церкви по аскетике, и во многом благодаря им древнерусское культурное наследие ожило, начало работать, да и в конце концов даже элементарно сохранилось до наших дней. Как все это зарождалось? Как и многое в России, из войны. Формирование в России философии как формы публичной деятельности было вызвано взрывным проявлением национального чувства после победоносной Отечественной войны 1812 года. Спустя почти 20 лет после этих событий Петр Чаадаев написал знаменитые философические письма, где Горько рассуждал, что Россия живет лишь в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И еще, чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера. Да, снова империя. Петр Яковлевич Чаадаев – участник Отечественной войны и заграничного похода русской армии. Ротмистр – один из самых блестящих дворян Петербурга, дружбой с которым гордился Александр Сергеевич Пушкин. Но точнее будет сказать, что Чаадаев – один из определяющих людей в самом пушкинском становлении. У нас, по недоразумению, Чаадаев считается первым либералом. Но если нынешних либералов заставить Чаадаева читать вслух, они с лица опадут и бросят эту вот книгу его в окно. О состоянии России Чаадаев, например, говорит: «Я думаю, что большое преимущество иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких корыстей, которые в других местах мутят взор человека и извращают его суждения. Более того, у меня есть глубокое убеждение, что мы, то есть русские, призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых, то есть европейских обществах, ответить на важнейшие вопросы, должны русские, писал Чаадаев, на важнейшие вопросы, которые занимают человечество». У Чаадаева, продолжим, имелись безусловные предсказания. Например, социализм победит не потому, что он прав, а потому, что неправы его противники. Так сказал. И настаивал: по отношению к мировой цивилизации мы находимся в совершенно особом положении, еще неоцененном. Не имея никакой связи с происходящим в Европе, мы, следовательно, более бескорыстны, более безличны, более беспристрастны по всем предметам спора, нежели европейские люди. Мы являемся в некотором роде законными судьями по всем высшим мировым вопросам. Каково? Говоря о политике и о науке, Чаадаев писал: нам необходимо обособиться, и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, писал Чаадаев, не подчиняться воздействию других народов, но со своей стороны воздействовать на них. Ну, где вы таких либералов видели? Главное, зачастую единственная мысль которых состоит в том, что Россия должна подчиниться Европе и делать, как ей велят. А если ее ставят в угол на горох, идти в угол и не возникать. В центре исторической концепции Чаадаева стоит чисто православная идея о построении Царства Божия на земле, о достижении просвещенного, свободного от греховности состояния в повседневной жизни. Эта идея чужда развитым осевым культурам, в частности, европейской. Поэтому, несмотря на свой известный европоцентризм, идеи Чаадаева – это форма национального самопознания в рамках русской православной культуры. По меткому замечанию Николая Бердяева, после Чаадаева осознание смысла истории России стало невозможным без ответа на вопросы, Чаадаевым поставленные. Почему же Николай I, император, объявил Чаадаева официально сумасшедшим после публикации философических писем Чаадаева? Философ рискнул репутацией, чтобы проговорить наболевшие очевидные. На тот момент в России, в отличие от Запада, не было философии как формы национальной саморефлексии. Нация пугала себя осмыслить, спросить себя, кто я, куда я, Но если хорошо подумать, то мысли Чаадаева вполне совпадали с рассуждениями будущего славянофила Киреевского в его журнале «Европеец». Первыми, кто попытался уже в 30-е и 50-е годы 19 века дать ответ на вопросы и вызов Чаадаева, были так называемые западники и так называемые славянофилы, мыслители, имевшие разнополярные взгляды на будущее России. Славянофилы, в ряды которых входили Алексей Хомяков, Иван Киреевский, упомянутый Константин Аксаков, Юрий Самарин, так сильно переживали и воспринимали мысли «сумасшедшего» в кавычках коллеги, что считали претензии Чаадаева об отсутствии в России истории клеветой на русскую историю. Из всех его идей они поддержали лишь мысль о великом будущем России, в котором видели счастливое завершение всей человеческой истории. Славянофилы считали, что противоречия современной им жизни уходят корнями не в русскую древность, а в петровские реформы, которые прервали органическое развитие российской истории и русской культуры. Раскололи надвое все русское общество. Русской истории, писали они, присущи особые исторические ценности, которых не знает Европа. Смысл истории Запада в единстве поступательного процесса культурного и общественного развития. Но сам этот процесс вызывает распад сознания на разум, на чувства и на волю, которые начинают действовать сами по себе. С этим связано также разделение общества на классы, так они думали. В конце концов, Европа приходит к культурному и общественному кризису. Переживает закат своей истории. России же присущи, как они думали, такие целостные общественные и культурные формы, которые, не разрушаясь, способны стать основой более высоких ступеней исторического развития, чем те, которые возникли на Западе. Над скрепами вот этими вот разными сейчас принято потешаться, но вообще-то общинные отношения на Руси издревле по сути своей были семейными. Именно поэтому, как считалось в русском народе, власть только тогда является справедливой, когда носит патриархальный отеческий характер. Это касается отношений как царя и народа, так и помещика и крестьянина, фабриканта и рабочего и так далее. И дело здесь совсем не в торжестве права, законе или свободе, на которые принято опираться на Западе, а в неформальном выборе добрых, нравственных взаимоотношений между людьми одной нации и одной веры. Славянофилы не могли простить Петру в том числе и того, что потребность в европейском понимании закона возникла после его реформ, разрушивших единство русского народа, его православной культуры и общинных начал социальной жизни. Никакими мракобесами славянофилы, конечно, не были. Это были люди более чем передовых взглядов. Не зря Владимир Соловьев, философ, дразнил их археологическими либералами за критику жестких и радикальных реформ Петра I. Славянофилы считали, что любые реформы должны опираться на прочный фундамент русской истории, на ее цивилизационные основы. Более того, именно славянофилы приложили руку к отмене крепостного права в России. Видный славянофил Юрий Самарин был одним из авторов манифеста 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян. А потом еще он занимался и устройством крестьянского быта в губерниях царства польского, тогда входившего в состав России. Так вот, Аксаков указывал на различия между общинным и государственным строем, страной и государством. Русский народ, по его мнению, предпочитает жить по внутреннему нравственному закону в общине, а не по писанному законодательству в государстве. По справедливости, по правде, в которой у русского человека, по замечанию Достоевского, а также Балабанова и других умных людей, всегда была особенная и острая необходимость в этой самой вот правде. Высшим идеалом для славянофилов являлась православная церковь, повторяю. Критике подвергалось и европейское культурное влияние в России. В нем видели односторонний рационализм, разрушающий свойственную традиционной русской культуре более высокую форму познания – так называемое «живознание». Правда, это не заставило славянофилов отрицать европейскую культуру. «Любовь к образованности европейской», писал Киреевский, «равно как и любовь к нашей, обе совпадают в одно стремление к живому, полному, всечеловеческому и истинно христианскому просвещению». И все же нужно понимать, целью славянофилов не был отрыв России от Европы. Задача была иная – восстановление единства русского общества и культуры на основе национальных ценностей. Они считали, что это позволит России занять подобающее место в центре мировой цивилизации. При этом страна должна стремиться не к тому, чтобы стать богатейшей или самой могущественной из стран мира, а к тому, чтобы быть наиболее христианским из всех человеческих обществ. В чем же тогда это самое пресловутое славянство, их фильство? Ведь США, как вторят многие, тыча в таблице и статистику, самая религиозная страна в мире, а мы их скрепами своими попрекаем. Да у нас в храмы в 100 раз меньше людей ходят, скажут нам. То-то и оно, что таблица таблицами, а вера вера. И если в католичестве принято тщательно подсчитывать и взвешивать грехи, а еще лучше бы получить индульгенцию и по возможности искупить их покаянием, молитвой, исполнением наложенных епитимий, добрыми делами, отчислениями на благотворительность, то у нас все чуть иначе, как я понимаю. В православной традиции бухгалтерский учет совершенного добра и зла в целом бессмысленен. Перед лицом Божьего промысла любые надежды заслужить спасение собственными силами представляют в лучшем случае наивную самонадеянность, а в худшем – грех гордыни. Поэтому уповать можно только на безграничность милосердия Божьего у нас и святых заступников. Православный человек, которого утверждали и провозгласили русские философы, полагается не на единичный акт покаяния, но на преображение, так поэма, кстати, у Есенина называлась. А преображение этому суждено, как мы надеемся, случиться перед смертью. Давайте теперь немного персонифицируем русское философское течение. Самым первым славянофилом можно считать Алексея Степановича Хомякова, не раз нами упомянутого. Военный, между прочим, человек. Помимо этого, Хомяков – экономист, практик-помещик, усовершенствовавший сельхозпроизводство, винокурение, сахароварение, изобретатель новой паровой машины, получивший в Англии патент, изобретатель дальнобойного ружья, между прочим, врач-гомеопат, одаренный художник, иконописец, полиглот-лингвист, поэт, драматург, музыкальный критик. Были люди, да? Главным и, увы, неоконченным философским трудом Хомякова стали записки о всемирной истории. Воин-философ считал, что каждый народ обладает особой исторической миссией, в которой проявляется одна из сторон мирового абсолюта. Миссия России – православие, а ее историческая задача – освобождение мира от одностороннего развития, навязанного западной цивилизацией. Хомяков полагал, что каждый народ может отклониться от своей миссии. Так и произошло с Россией за реформ Петра I. «Теперь ей необходимо избавиться от рабского подражания Западу», – писал Хомяков, – «и вернуться на свой путь». Безусловный русский гений Василий Васильевич Розанов, философ, имел привычку писать об одном и том же событии, противоположные зачастую вещи, под разными псевдонимами. Так он предлагал считывать координаты действительности. В своей философии Розанов ставил себя на место маленького религиозного человека, стоящего перед самыми серьезными вопросами мироздания. И был, по признанию коллег, русейшим из русских философов. «С лязгом, скрипом, визгом опускается над русской историей железный занавес. Представление кончилось. Публика встала. Пора одевать шубы и возвращаться домой». Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось. Еще до революции написал, естественно. Московский Сократ, как его называли, Николай Федорович Федоров, исповедовал аскезу, почти всю жизнь проработал скромным библиотекарем, жил в каморке, питался хлебом и чаем, а оставшиеся деньги раздавал бедным студентам. Федорова считают основоположником учения о русском космизме. Его взгляды изложены в книге с говорящим названием «Философия общего дела». Он считал, что главной целью человечества должно быть воскрешение всех когда-либо живших людей. Свое учение он называл «Новой Пасхой». Причем воскресение и последующие бессмертие Федоров понимал не только в духовном, но и в прямом физическом смысле, на основе научных достижений. Сходные с Федоровым идеи в это же время высказывал Владимир Сергеевич Соловьев. Владимир Соловьев, да, только другой. Который искал пути освобождения материального мира от разрушительного действия пространства и времени, его преобразования в нетленный космос, это цитата, и спасение человека посредством богочеловеческого процесса. Тоже цитата. Соловьев впервые в России обосновал философскую предпосылку антропокосмизма, идею всеединства, соединения всех оживотворенных элементов мира в божественном абсолюте. Всеединство – это идеал бытия, сочетающий ценности истины, добра, красоты и идеал познания, соединяющий разум и чувства, волю и веру. «От падения мира от Бога, – писал Соловьев, – есть его распадение на враждующие начала. Воссоединение этих начал есть путь достижения совершенства. Под началами он имел в виду не только ценности, но и направление познания природы и общества». Величие Соловьева в том, что он объединял научную, религиозную, онтологическую, социально-историческую и ценностно-практическую парадигмы в одно учение. А еще противопоставил русскую аскезу европейской установке на комфорт. ну или там на кайф. Соловьев подчеркивал, что именно русское сострадание, а не простое западное сочувствие, является определяющими для категории нравственности или безнравственности. Понимаете разницу между дежурным сори и сердечным состраданием? Способность сострадать связана с глубоко нравственным чувством, когда сострадающий умаляет собственную радость, добровольно разделяет чужое страдание. Философ, русский философ Иван Александрович Ильин отстаивал идею существования самостоятельного философского опыта, который состоит в систематическом созерцании предмета. Предмет философии, по мнению Ильина, и есть Бог. Философия находится выше религии, потому что раскрывает Бога не в образах, а в понятиях. Ильин писал о том, что в момент крушения государства и подрыва основ существования субстанционального, внеличностного добра, именно зло становится внешним, видимым и торжествующим. Оно выходит за пределы личности и являет миру свое духовное естество. И тогда, настаивал Ильин, в определенный момент противодействие злу становится долгом, активным проявлением добра со стороны каждого, цитата, духовно здорового человека. Ведь добрую волю человек обращает на тело злодея как непосредственное орудие зла. На этом пути не стоит сдерживать себя, говорил Ильин, ведь благоговейный трепет перед телом злодея, не трепещущего перед лицом Божьим, это моральный предрассудок, духовное малодушие, безволие, сентиментальное суеверие, сковывающее каким-то психозом здоровый и верный порыв духа. Так писал Ильин. Это о войне. Активная борьба со внешним злом не может и не должна останавливаться перед физическим насилием и убийством. Так считал философ. Цитирую, «сам, тая в себе начало зла и далеко не поборов его до конца, воин вынужден помогать другим и пресекать деятельность тех, кто уже предался злу, кто ищет всеобщей погибели». Воин у Ильина – трагическая фигура, поскольку, цитата, «совершенство и справедливость не совпадают». Воин добровольно принимает духовный компромисс внутри себя, освящаемый праведностью церкви. Осознание духовного компромисса – это принятие судьбы, которое состоит в том, чтобы постоянно лицом к лицу встречать, цитата, «буйство неуговоримого зла на земле». А вы говорите, при чем тут 8 лет? Если резюмировать, то религиозные философы второй половины 19 века, начала 20-го, сумели критично и качественно переосмыслить весь предыдущий философский и идеологический опыт, объединиться в мыслях о самобытности русского народа и необходимости заимствования европейского опыта, когда нужно. Критика новых русских философов того времени распространялась на любые формы материалистических идеологий, лишенных иррациональности. Они скептически относились к явлениям демократии и обращались к более интимным сферам человеческой жизни – творчеству и религии, мистике и экзистенциальной сущности человека. И если внимательно вчитаться, у русских философов есть обо всем том, чем мы сегодня живем. И вот о главном. Есть такой текст в треке рэп-группы «Лед 9», они же 25-17. «Я русская идея. Кто я? Где я?»
Я русская идея. Кто я? Где я?
Вот как на вечный и риторический вопрос отвечал Иван Ильин. «Русская идея есть нечто живое, простое и творческое. Россия жила ею во все свои вдохновенные часы, во все свои благие дни, во всех своих великих людях. Об этой идее мы можем сказать – так было, и когда так бывало, то осуществлялось прекрасное. И так будет, и чем полнее и сильнее это будет осуществляться, тем будет лучше». Как все это связано с современностью? Дело в том, что каждая новая война или военный конфликт несет на себе отпечаток войны предшествующей. Так уж повелось, что мы неизбывно и справедливо ощущаем себя победителями и освободителями. И в этом, собственно, осознаем свою миссию. Многое в России проверяется войной. Крымская война, поначалу называемая Восточной, тоже начиналась под лозунгом освобождения братьев славян от турецкого ига и защиты православных святынь в Палестине. И когда в 1875-76 годах турки утопили в крови христианское восстание в Боснии и Герцеговине и в Болгарии, власти русского общества были единодушны. Война с Турцией неизбежна. Этот порыв и стал закономерным импульсом для развития русской философии, а еще и следствием роста национального самосознания в России в XIX веке. Очень напоминает и нынешнее положение дел, не правда ли? По крайней мере, мне бы хотелось, чтобы напоминало. Потому что сегодня мы снова сдаем экзамен на право именоваться русскими людьми, русской нацией, народом.